посыплются с такой быстротой и неожиданностью, как при первом его посещении. К сожалению, он не догадался заглянуть за большой выступ скалы, у которой он присел, прислонившись к ней спиной. Сделай он это, он был бы вознагражден очаровательным зрелищем. Молодая девушка как раз в это время выходила из воды после купания. Но Фрэнсис продолжал спокойно писать свою записку. Маленький же индеец так заинтересовался этой процедурой, что тоже ничего не заметил. Таким образом, Леонсия, обогнув скалу, сама первая увидала эту пару. Сдержав чуть было не вырвавшееся у нее восклицание, она повернулась и побежала без оглядки, покуда не скрылась в зеленых зарослях джунглей. Почти тотчас же после этого Фрэнсис услыхал крик ужаса и вздрогнул. Он понял, что Леонсия находится где-то близко. Записная книжка и карандаш выпали у него из рук. Вскочив с места, он в то же мгновение бросился со всех ног по тому направлению, откуда раздался крик. Обогнув скалу, он столкнулся с каким-то совершенно мокрым и не вполне одетым существом, оказавшимся никем иным, как самой Леонсией. Молодая девушка как раз в этот момент отскочила назад в ужасе перед чем-то, очевидно, перед тем, что вызвало ее крик. От неожиданного столкновения с Фрэнсисом она снова закричала. Впрочем, она тотчас же обернулась назад и убедилась, что ей не только не грозит новая опасность, но что, наоборот, к ней на помощь явился спаситель. Леонсия промчалась мимо Фрэнсиса, чуть было не наткнулась на маленького индейца и остановилась только тогда, когда очутилась на открытом месте. Лицо у нее было бледное, как полотно. «В чем дело?» — спросил Фрэнсис. «Вы ушиблись?» Девушка указала на свое обнаженное колено. На коже его виднелись рядом две еле заметных ранки, из которых сочилась по крошечной капле крови. «Змея!» — воскликнула она. «Ядовитая ехидна! Укус ее смертельный! Через 5 минут я буду лежать здесь мертвая! Но я рада этому! Да, рада! Тогда мое сердце, по крайней мере, перестанет терзаться из-за вас!» И Леонсия, с укором подняв палец, хотела было осыпать Фрэнсиса обвинениями. Но силы покинули ее, и она упала на землю в глубоком обмороке. Фрэнсис знал о змеях, водящихся в Центральной Америке только по слухам. Но и слухи достаточно напугали его. Рассказывали, что собаки и даже мулы погибали в страшных мучениях минут через 10 после укуса какой-нибудь маленькой змеи, длиной всего в какие-нибудь 15-20 дюймов. Неудивительно, что Леонсия упала в обморок, решил Фрэнсис, очевидно, уже сказывалось действие смертельного яда. Какую помощь следует подавать пострадавшим от змеиных укусов, об этом он тоже знал только понаслышке. В голове у него мелькнуло воспоминание, что в таких случаях следует крепко перетянуть укушенную конечность повыше раны, чтобы остановить кровообращение и не дать яду проникнуть в сердце. Молодой Морган вытащил свой носовой платок и перевязал им ногу Леонсии повыше колена. Затем он всунул в узел платка небольшую палку и стал поворачивать ее, покуда у него хватило сил. Таким образом получилась зверски тугая повязка. Затем, опять-таки действуя понаслышке, он быстро вынул свой перочинный нож, прокалил лезвие его над пламенем нескольких спичек, чтобы простерилизовать его, и осторожно, но решительно сделал несколько надрезов, чтобы увеличить 2 крошечные ранки, нанесенные зубами змеи. Фрэнсис сам дрожал от страха и работал лихорадочно. Он с ужасом ожидал, что прекрасное тело девушки, распростертое перед ним на песке, начнет биться в смертельных судорогах и затем разлагаться чуть ли не у него на глазах. Он слышал, что тела умерших от змеиных укусов начинают почти моментально пухнуть и вздуваться до колоссальных размеров. Пока он делал разрез, он соображал в уме, что ему делать дальше. Он решил, что сначала попробует высосать, насколько это окажется возможным, яд из раны, а затем закурит папиросу и прижжет ею пораненное место. Но Фрэнсис успел сделать только два неглубоких крестообразных надреза. От боли Леонси очнулась и начала двигаться. «Лежите смирно», — приказал он, но она вместо этого села и увидела, что он наклоняется к ее ноге. В ответ на его слова Леонси размахнулась и маленькой нежной ручкой закатила ему звонкую пощечину. Как раз в этот момент из лесу выбежал маленький индеец. В руке у него болталась мертвая змея. Мальчик, приплясывая, с восторгом закричал: «Лабарри! Лабарри!» У Фрэнсиса мелькнула мысль, что надо ожидать худшего. «Лежите смирно», — повторил он резким тоном, — «нельзя терять ни секунды». Но Леонсия так и впилась глазами в мертвую змею. На лице ее появилось выражение облегчения, но Фрэнсис не заметил, что ее испуг прошел. Он опять наклонился, собираясь приступить к классической операции, которая всегда применяется при змеиных укусах. «Как вы смеете?» — грозно произнесла она. «Ведь это всего только маленький лабарри. Укус его совершенно безвреден. Я думала сначала, что это ехидна. Их трудно различить, пока лабарри еще не совсем взрослый». Почувствовав боль в ноге, давящая повязка окончательно остановила кровообращение, Леонсия опустила глаза вниз и увидела платок, которым как жгутом была перевязана ее нога. «Ах, что вы сделали?» Яркий румянец покрыл ее лицо. «Ведь это же был только маленький лабарри!» — с упреком произнесла она. «Но вы же сами сказали мне, что это была ехидна!» Молодая девушка закрыла лицо руками. Краска стыда не сходила с него, даже уши у нее горели. А между тем Фрэнсис готов был поклясться, что она хохочет. Или уж не истерика ли у нее начинается? Только тут молодой человек понял, какую трудную, почти непосильную задачу он взял на себя, когда обещал надеть Леонси на руку кольцо, символ любви к ней другого мужчины. Но он твердо решил не поддаваться очарованию ее красоты. Взглянув ей в глаза, он с горечью сказал: «А теперь ваши родные, наверное, опять начнут меня расстреливать за то, что я не умею отличить лабарри от ехидны. Пожалуй, еще решат, что их самих мало, рабочих с плантации позовут. Или, может быть, вы захотите всадить в меня пулю собственноручно?» Но молодая девушка, по-видимому, не слыхала этих иронических слов. Она вскочила на ноги легким, грациозным движением, как и следовало ожидать при ее безукоризненном сложении, и затопала перевязанной ногой. «Она совсем у меня онемела!» Проговорив это, Леонсия весело расхохоталась. На этот раз она уже не пробовала скрыть свой смех и не стала закрывать лицо руками. «Однако вы странно себя ведете», — поддразнивал ее Фрэнсис. «Ведь вы, кажется, считаете меня убийцей вашего дяди». При этом воспоминание Леонсия сразу перестало смеяться, и румянец исчез с ее лица. Она не ответила ни слова, а только наклонилась и дрожащими от гнева пальцами начала развязывать узел платка. Она с отвращением дотрагивалась до него, словно в нем таилась зараза. «Разрешите вам помочь», — любезно предложил молодой Морган. «Подлец!» — Леонсия гневно вспыхнула. «Отойдите в сторону! Мне противно, что ваша тень падает на меня!» «Вы прелестны! Вы очаровательны!» — продолжал насмехаться молодой человек. Он насмехался, но вместе с тем, каких трудов ему стоило подавить охватившие его страстные желания, желание схватить ее в объятия и крепко прижать к своей груди. Да, вот именно такой я и помню вас при первом нашем свидании. Когда вы то упрекали меня за то, что я вас целую, то сами целовали меня. Да-да, вы меня поцеловали. То собирались навек испортить мне пищеварение вашим игрушечным револьвером. Нет, вы ни на йоту не переменились с тех пор. Вы все та же вспыльчивая Леонсия. А знаете что? Позвольте-ка развязать этот узел мне. Он слишком туго завязан, вашим пальчиком с ним не справиться. Молодая девушка в безмолвной злобе топнула ногой. Какое счастье для меня, что вы не имеете привычки брать с собой ваш игрушечный револьвер, когда вы ходите купаться, продолжал дразнить ее Фрэнсис. А не то пришлось бы тут же на берегу моря справлять похороны некоего любезного молодого человека, всегда питавшего по отношению к вам самые лучшие намерения. В это мгновение к молодым людям подбежал маленький индейец. Он держал в руках купальный халат Леонсии. Девушка схватила халатик, быстро накинула его на себя и опять принялась развязывать узел, на этот раз с помощью мальчика. Когда ей это наконец удалось, она отшвырнула от себя платок, словно это на самом деле была ядовитая змея. «Зараза!» — выпалила она, чтобы уязвить Фрэнсиса. Но Фрэнсис только медленно покачал головой. Он по-прежнему держал себя в руках, стараясь не поддаваться ее обаянию. «Поздно, Леонсия. Я уже наложил на вас свое клеймо», — медленно произнес он, указывая на надрезы на ее ноге, и засмеялся. Леонсия уже собиралась уходить, но при этих словах резко повернулась. «Печать зверя!» — крикнула она ему. «Предупреждаю вас, мистер Генри Морган, берегитесь!» Но Фрэнсис преградил ей дорогу. «Ну а теперь давайте говорить о деле, мисс Солано», — сказал он совершенно другим тоном. «Вы должны меня выслушать. Сверкайте глазами сколько хотите, но не перебивайте меня». Он наклонился и поднял с земли записку, которую написал ей. «Я как раз собирался послать вам эти несколько слов с мальчиком, когда меня остановил ваш крик. Возьмите эту бумажку, прочтите ее. Она вас не укусит. Это не ядовитая змея». Леонсия не хотела брать записку в руки. Но ее взгляд невольно упал на первую строчку «Я тот, кого вы приняли за Генри Моргана». Молодая девушка взглянула на своего собеседника. По ее испуганным глазам видно было, что она не вполне еще понимает, в чем дело, но уже догадывается о многом. «Даю вам честное слово», — серьезным тоном произнес Фрэнсис. «Вы не Генри?» — заикаясь, спросила она. «Нет, я не Генри. Возьмите, пожалуйста, мою записку и прочтите ее». На этот раз она повиновалась и стала читать. А он, между тем, любовался золотистым налетом загара на ее нежной смуглой коже, этим поцелуем жаркого солнца тропиков. Казалось, этот поцелуй проник ей и в кровь. Или, быть может, это пробившийся сквозь загар румянец придавал такой чудесно золотисто-матовый оттенок ее лицу. Словно во сне молодой человек глядел в ее бархатистые карие глаза, которые испуганно-вопросительно смотрели на него. «А какая предполагалась тут подпись?» — наконец спросила она. Фрэнсис пришел в себя и догадался отвесить ей поклон. «Но имя, ваше имя?» «Морган. Фрэнсис Морган. Как я вам тут и объясняю, мы с Генри дальние родственники. Какие-нибудь сорокаюродные братья или что-то в этом роде». Но к ужасу Фрэнсиса в глазах Леонсии вдруг снова появилось выражение сомнения. Взгляд ее вспыхнул гневом. «Кенри», — начала она с укором, — «это хитрость, какой-то дьявольский обман с вашей стороны». «Нет, не может этого быть, вы Генри!» Фрэнсис указал на свои усы. «Вы отрастили их с тех пор!» — вызывающе кинула она. Тогда он приподнял рукав, обнажив руку до локтя. Но Леонсия, видимо, не понимала, что он хотел этим доказать. «Помните шрам?» — спросил Фрэнсис. Она кивнула головой. «В таком случае попробуйте его отыскать». Она наклонила голову и быстро оглядела его руку. Затем, убедившись в своей ошибке, медленно покачала головой и пробормотала. «Простите. Простите меня. Я была в страшном заблуждении. А когда я вспоминаю, как гадко я с вами поступила, тот поцелуй был восхитительный», — поддразнил ее Фрэнсис. Леонсии пришли на ум уже более недавние события. Она опустила глаза и посмотрела на свою ногу. Фрэнсису показалось, что она при этом с трудом удерживается от смеха. «Вы говорите, что у вас есть поручение от Генри», — вдруг сказала она, резко меняя тон. «Вы утверждаете, что он невиновен. Неужели это правда? Ах, как мне хотелось бы поверить вам! Я глубоко убежден в том, что Генри виноват в убийстве вашего дяди не более, чем я. В таком случае не говорите больше ничего об этом пока!» — радостным голосом воскликнула молодая девушка. «Прежде всего мне следует попросить у вас прощения. Хотя и вы тоже должны сознаться, что наговорили мне много ужасных вещей, да и поступили со мной ужасно. Вы не имели никакого права целовать меня». «Если вы припомните», — возразил он, — «я сделал это под угрозой револьвера. Почем я знал, вы могли бы застрелить меня, если бы я отказался?» «Молчите, молчите», — воскликнула она. «А теперь вы должны пойти со мной на Асьенду. По дороге вы мне расскажете про Генри». Тут ее взгляд случайно упал на платок, который она недавно так презрительно отшвырнула прочь от себя. Она подбежала к нему и подняла его. «Бедный пострадавший платочек», — нежно сказала она, — «я и перед тобой должна извиниться. Я сама выстираю тебя и...» Она подняла глаза на Фрэнсиса и продолжала, обращаясь к нему. «И я верну его вам, сэр, свежим и чистым, с вечной благодарностью моего сердца». «А печать зверя?» — спросил молодой человек. «Простите», — с раскаянием произнесла она. «И вы не будете сердиться, если моя тень упадет на вас?» «Наоборот», — весело воскликнула она. «Вот теперь я сама встала в вашу тень. Пойдемте». Фрэнсис кинул песо улыбавшемуся мальчику-индейцу. А затем, радостный и взволнованный, он повернулся и направился вслед за Леонсией по тропинке, ведшей сквозь зеленые заросли к белевшей вдали Асьенде. На широкой пьяце Асьенды Солано сидел Альварес Торрес. Сквозь отверстие в пышной листве тропических деревьев он увидел пару, приближавшуюся по извилистой дороге. Он увидел... Нет. Вернее, ему показалось, что он увидел нечто такое, что заставило его заскрежетать зубами и вывести совершенно неправильное заключение. Он забормотал какие-то проклятия и от злости не заметил, что папироса у него погасла. Что же такое он увидел? Леонсия и Фрэнсис шли рядом, всецело поглощенные разговором настолько, что, по-видимому, забыли обо всем остальном в мире. Фрэнсис в чем-то горячо убеждал Леонсию и словами, и жестами. Молодая девушка даже остановилась. Очевидно, ее сильно тронули мольбы ее спутника. И вдруг Торрес едва верил своим глазам. Вдруг Фрэнсис вынул из кармана кольцо, а Леонсия протянув ему левую руку, и, глядя в другую сторону, позволила ему надеть это кольцо на ее четвертый палец. Что это было обручальное кольцо, в этом Альварес Торрес готов был поклясться. На самом же деле Фрэнсис только вернул Леонсии обручальное кольцо, подаренное ей Генри. А Леонсия, сама не зная почему, приняла это кольцо обратно довольно неохотно. Торрес отшвырнул прочь свою потухшую папиросу и начал злобно крутить ус, словно находил в этом некоторое облегчение. Наконец он решил пойти навстречу молодым людям, уже показавшимся на пьяцце. Поравнявшись с ними, он даже не ответил на приветствие молодой девушки. Вместо этого он повернулся к Фрэнсису. Возбужденно жестикулируя по обычаю всех представителей латинской расы, он злобно воскликнул: «Хотя от убийцы и не ожидаешь стыда, но все-таки хотя бы из простого чувства приличия!» Фрэнсис грустно улыбнулся. «Ну вот, опять началось. Еще один сумасшедший в этой стране сумасшедших. Знаете, Леонсия, я имел удовольствие в последний раз видеть этого господина в Нью-Йорке. Тогда он вел со мной серьезный деловой разговор, а здесь он, при первой же встрече, объявляет мне, что я никто иной, как бесстыдный, не знающий приличий убийца. Сеньор Торрес, вы должны попросить извинения», — гневно произнесла Леонсия. «До сих пор никогда не бывало, чтобы гостю пришлось выслушивать оскорбления в доме Солано». «А разве в доме Солано оказывают гостеприимство тому, кто убил одного из представителей рода?» — возразил Торрес. «Очевидно, нет той жертвы, которую вы не были бы готовы принести во имя гостеприимства». «Успокойтесь, сеньор Торрес», — любезно посоветовал Фрэнсис. «Я знаю, в какую вы впали ошибку. Вы воображаете, что я Генри Морган. А я Фрэнсис Морган, и мы с вами недавно еще вели деловую беседу в кабинете у мистера Ригана в Нью-Йорке. Пожмем друг другу руку. Вот и все извинения, которые я от вас потребую». Торрес, совершенно ошеломленный от мысли, что он мог так ошибиться, пожал протянутую ему Фрэнсисом руку и рассыпался в извинениях и перед Фрэнсисом, и перед Леонсией. «А теперь, — сказала молодая девушка, радостно засмеявшись, — мне нужно позаботиться о комнате для мистера Моргана. Да и одеться мне не мешает». И с этими словами она хлопнула в ладоши, призывая горничную. «А потом, сеньор Торрес, если вы нам разрешите, мы вам расскажем про Генри». Леонсия ушла к себе.